сегодня с Грузией есть. У нас осетины есть здесь, у нас здесь кого только нет. У нас, слава Богу, Бог благословляет. В общем, все, когда-то мы ругались в разных странах, что всех заставляют по-русски говорить, а теперь это проклятие используем в благословении. Бог благословение использует другие народы. Почему нас заставляют русский учить в школе? Сейчас бы вы на каком, как бы здесь Евангелие в Армении, если бы не учили русский, слушали. Да? То есть Бог и это использует. Бог любое зло может использовать в добро. И я благодарю тебя и Хайк за твое свидетельство, где он, и Женя за то слова, за те слова, что ты говорил. Действительно, я смотрю, Женя пришел, я говорю, а ты читал проповедь мою, конспект? Он говорит, нет. Я говорю, моя проповедь называется «Как в испытаниях оставаться счастливым». Как раз на эту тему. И мы как раз подошли с вами, кто Якова читает, кто был уже, тот может дальше слушать. Если вы не были, я хотел напомнить, что наши все проповеди в аудиоформате стоят в интернете, и мы вот начали с этого воскресенья, это уже второй раз, что мы пробуем видео снимать, она у нас уже тоже стоит в интернете, у нас есть свой канал Библгемайнда, Библгемайнда Гнады на ютубе называется наш канал, и на нашем сайте вы можете и печатный материал, и аудио, и видео вот сейчас мы пробуем, вроде бы работает, вроде бы получается. Будет стоять так, что вы можете посмотреть те, что проповеди мы заранее проповедовали, что были до этого. У нас уже сейчас четвертая проповедь на послание к Якову. Откройте, пожалуйста, со мной вместе послание к Якову. Это очень интересное письмо. Я не буду всего повторять то, что мы уже говорили. Просто один концепт. Как в испытаниях оставаться счастливым? Якова, 1 глава, 12 стих. Например, такие слова, как счастье, блаженство, умиротворение, покой, благодать, наверное, больше всего выражают страстное желание любого человека. Вот верующий или неверующий человек, подойдите, спросите, хочешь ты быть счастливым? Да, вот у нас уже традиция в церкви, на Новый год говорят с Новым годом, со старым счастьем. А вот неверующие, они ждут, все вот придет 2017 год, и счастье придет. Так тоже 100 лет назад тоже думали, когда 17-й год наступал в России. Думали, ну, 17-й будет лучше, чем 16-й, 1900. Вы знаете, какое там счастье было, да? В революции и все остальное с этим связано. Поэтому, как оставаться счастливым? Как не ждать нового счастья, а оставаться счастливым? И говорить, вот если я верующий человек, я думаю, если вы верующий человек, или я верующий человек, на вопрос, счастлив ты или нет, если сказать «не знаю», то это серьезная проблема у нас с вами, если мы можем сказать «не знаю я, счастлив или нет». Вопрос заключается в том, что такое счастье. Ведь счастье – это понятие такое расплывчатое. Если вы зайдете в интернет и начнете задавать слово «счастье», что вы только не прочитаете по поводу этого в интернете. Если вы спросите людей, вот спросите, например, ваших детей дома, «ты счастлив или нет?» Или «что тебе не хватает для полного счастья?» Вы услышите совершенно большой спектр различных ответов на этот вопрос и мнений, которые могут только быть. Для одного счастье – это когда он здоров. Он ходит всем подряд, говорит, я тебе здоровья желаю, я тебе здоровья желаю, я тебе здоровья желаю. Ну, я, например, слушаю, я, конечно, рад, когда мне желают здоровья, но если вы людям только здоровья желаете, тогда он здоровый в ад пойдет. То есть, с моей позиции, это не совсем счастье, что человек только будет и здоровым, если он только здоровым всегда будет. Для другого счастье, как сегодня Женя говорил, да, сегодня Женя наоборот говорил, он говорит, из-за чего люди ропщут. То же самое для них может быть и счастьем, отсутствие этого, или наоборот, если это есть. Например, кто-то говорит, вот если у меня будет семья, тогда я счастлив. Кто-то говорит, для меня счастье – это покой. Кто-то скажет, как Хай, как его генерал, а какое у тебя звание было? Капитан, представляете? Капитан каких сил? Капитан вооруженных сил Армении у нас играет в группе прославления. Когда-то громадным оркестром Армении дирижировал. Вы можете себе представить, да, что сейчас в Дюссельдорфе такое происходит? Для него, для его начальника счастье – это 24 часа ты служишь в армии. Вот это счастье. В другого, например, он говорит, вот если я все, что делаю, у меня успех, тогда я счастливый. Счастье – это понятие такое расплывчатое. И жизнь любого на земле человека, как вы ни крутите, сводится к поиску счастья. То есть он хочет быть счастливым. К сожалению, даже многие христиане не могут с уверенностью ответить на вопрос, счастливы они по-настоящему или нет. Я, как уже говорил, считаю, что это очень красная лампочка, если мы не знаем, счастливы мы или нет. У нас есть современный источник информации, Википедия, наверное, многие знают, кто это такая. Есть кто-нибудь, кто не знает, кто это Википедия? Что это за тетка такая? Википедия — это такой словарь в интернете есть, вы можете в Google, это дядя, а Википедия — это тетя, они все знают. Google и Википедия, они... есть человек на гугольный, а есть на википединный, да, смотря какой вот. Он с тобой разговаривает, ты понимаешь, он на гугольный или на википединный. Есть еще на фейсбученные люди и на одноклассничные, и законтаченные, да, там разные люди есть, если их... Так вот, если Википедию спросить, что такое счастье, Википедия дает, между прочим, очень философский, глубокий ответ. Послушайте, что говорит Википедия, что такое счастье. Счастье, говорит она, это состояние человека, которое соответствует наибольшей внутренней удовлетворенности, внимание, условиями своего бытия, полноте осмысленности жизни, осуществлению своего человеческого назначения. Вот вы прочитали, все слова знакомые, а ничего не понятно. Давайте я еще раз прочитаю. Вам понятно, что такое счастье? Вот это для простых людей написано, это словарь, энциклопедия для смертных людей, не для ученых. Ученые ими не пользуются, Википедией. Еще раз, вот посмотрите, вы хотите знать, что такое счастье, вам Википедия говорит. Состояние человека, которое соответствует наибольшей внутренней удовлетворенности условиями своего бытия, полноте осмысленности жизни, осуществлению своего человеческого назначения. Ничего, не, вроде все понятно. Но каждый из этих терминов надо еще объяснять. А что значит назначение человека? А что значит соответствующее условие его бытия? Заметили, что здесь нету в этой формулировке ни слова о Боге? Так вот, Бог и Яков, в частности, в своем письме говорит как раз наоборот. Он говорит, что счастье – это когда оно, состояние человека, не обусловленное условиями внешними, факторами. Независимо от того, что происходит снаружи, человек, верующий всегда счастлив. Об этом говорит Яков вот здесь, мы сейчас будем с вами читать. Давайте мы прочитаем 1 глава, 12 стих. В прошлый раз мы с вами читали с 5 по 11, сейчас только 12. Мне показалось, что 12 стих настолько мощный, что он достоин целой проповеди, этот 12 стих. Итак, Якова, 1 глава, 12 стих. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Еще раз, блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Во-первых, нам надо быть твердо уверенным, что когда мы говорим или слышим слово «блаженство», то каждый из нас подразумевает одно и то же. Потому что точно так же, как счастье, блаженство можно разные вещи под этим подразумевать. Но думаю, что любой верующий, прочитав вот этот стих, сразу вспоминает какую-то историю об Иисусе Христе. Какую? Заповеди. Заповеди блаженства. Помните, Иисус Христос пришел и сказал: «Блаженны». Давайте мы с вами откроем эти заповеди и прочитаем их. Матфея, 5 глава, с 3 по 11 стих. Когда мы пришли сюда в церковь, в эту общину, это был 2010 год, как раз этого Нагорную проповедь я здесь проповедовал долгое время. Я зашел в интернет и посмотрел, вот как раз заповеди блаженства нет. После этого начали записывать, как мы прошли заповеди блаженства, поэтому послушать нельзя, что мы там говорили. Давайте прочитаем, послушайте, и вы, когда я сейчас буду это читать, если у вас есть Библия, и вы откроете и будете читать, обратите внимание, как связано то, что говорит Иисус, с тем, что написано в Якове. Яков как будто возвращает читателей к словам Христа. Он говорит: вы же точно помните, что Иисус говорил, когда он был на земле. Самое интересное, что получатели письма Якова, они могли слышать лайв Иисуса, когда он это проповедовал. Потому что это, он пишет 49-й год, 33-37-й, где был распят Христос и воскрес. прошло где-то 12 лет, когда пишет Иаков. Люди могли слушать, когда Иисус говорил эти заповеди блаженства. Причем говорил он их не раз. Это не один раз, который он их говорил. И Яков как будто их возвращает туда и говорит: вспомните, что говорил Иисус Христос на земле. 5 глава Евангелия от Матфея, с 3 стиха. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших с вами». Яков пишет людям, переносящим гонения, и они находятся в проблемах не потому, что что-то холодный чай или молоко не хватило в чай, или сахару много положили, или еще что-то там. Проснулся утром, ну надо же, колбаса есть в холодильнике, а сыра нету, завтрак не удался. Не этим людям пишет Яков. Он пишет людям, которые бежали от гонений и находятся в рассеянии. Послушайте первую и вторую проповедь по Якову, когда мы говорили об этих людях, кому он пишет. Посмотрите, все заповеди блаженства связаны с проблемами. Вы обратили внимание? Любая. Алчущие, жаждущие, посмотрите, нищие, кроткие, милостивые, миротворцы. Кто такие миротворцы? Это тот, кто стоит между двух враждующих позиций. Хотите вы стоять здесь, одни оскаленные, и здесь оскаленные друг на друга? Вы держите одного рукой, другого рукой, чтобы они не столкнулись. Веселое состояние. Говорит: слушай, если ты находишься в таком позиции, ты счастливый человек. Они несчастные. Они — это те, про которых Женя говорил. Они недовольны, они хотят справедливости. А ты хочешь их помирить, ты счастлив. Но жалко, вот не записались в проповеди. Я тогда говорил, миротворец может по шее получить и от левого, и от правого, потому что он мешает им достигнуть своего. Иисус говорит: если вы миротворцы, вы блаженные люди, вы счастливые. Дальше, кстати, они идут по наращиванию заповеди блаженства. Проблемы все сильнее и сильнее. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь». К чему призывает Яков получателей своего письма? Вспоминайте, в самом начале. Что он пишет? Давайте вернемся к Якову. Первый стих. «12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться». Freut euch по-немецки. Дальше. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Замечаете параллель? Заповедями блаженства Иисуса. Радуйтесь. Интересно, что это первая записанная проповедь Иисуса, встречающаяся в Библии. Вот представьте себе, Бог молчал 400 лет, и потом Евангелие от Матфея. Написано, как Иисус родился, как Он крестился, испытания в пустыне прошли. И первая Его прямая речь, первая проповедь, она начинается со слова «блаженны». Иисус как бы говорит: вы понимаете, зачем я пришел на эту землю? Я хочу, чтобы вы были счастливы. Цель моего прихода сюда – сделать вас счастливыми. Сделать так, чтобы вы жили, независимо от обстоятельств, испытывали блаженство, были счастливыми. Он как бы кричит это к людям: вы понимаете, я не пришел вас забрать. Я пришел вам дать, и дать то, чего у вас нету, эту силу внутри, оставаться счастливым, блаженным, независимо от ситуации. Не так, как говорит Википедия. Слово «блаженство» очень интересно само по себе. Очень тяжело найти на русском языке вообще, что это такое блаженство. Это термин, который, его нету конкретного описания. Википедия вообще, она просто сдулась как шарик, когда вы забиваете блаженство, и Википедия так: я не знаю, что это такое, она говорит. Она, знаете, что выдает? Она говорит: это счастье, как состояние доброты и наслаждения. И что? То есть она говорит, блаженство – это счастье. Теперь прочитайте у меня, что такое счастье. Вы считаете, что такое счастье, и вообще ничего не понимаете. Она вас запутала. Она говорит, фактически словарь, лексикон говорит, я не знаю, как вам объяснить, что такое блаженство и что такое счастье. Это слова необъяснимы. Счастье зависит от внешних факторов, а блаженство зависит от счастья. Вот и все. И человек, читая без Бога, он никогда не сможет определить, что такое истинное счастье. Мир не может дать объяснение этим словам. И вот здесь нам с вами поможет оригинальный текст, потому что оригинальный текст, вот это слово, которое в оригинальном тексте стоит, оно шикарное. Это слово, где Иисус говорит «блажен», это слово «макариус». Есть такое русское имя «макар», знаете. И даже говорят, там, где макар телят не пас, даже такая поговорка в России есть. Так вот, макар, по идее, это блаженный человек. Макариус – это состояние человека, на которое невозможно повлиять снаружи. Эквивалент на иврите, еврейский, у кого еврейские корни? Что молчите? Шалом. Есть другое слово, которое говорит о блаженстве. Но шалом как раз и говорит, вот, например, Соломон, это не тот шалом, это шаломо, это мир без войны, это счастье, зависящее от обстоятельств. Вот если войны нету, тогда мне хорошо. А шалом, независимо от того, что происходит внутри, это слово говорит, я умиротворение имею. Так вот, греческий эквивалент – это макариус. Греки это слово к людям не употребляли. Они говорили о пантеоне богов. Вот те боги, которые не прикасаются к нашему миру, они находятся в состоянии блаженства. И как бы, в кавычках, как бы Бог спускается вниз и говорит, а я вам предлагаю в лице Христа быть счастливыми уже сейчас здесь, на земле. То есть Иисус не говорит, вы будете блаженны, когда попадете на небо. Он предлагает блаженство сейчас, там, где мы находимся с вами. Греческое слово «макариус» означает «счастливый» или «радостный». Оно характеризует внутренний мир, внутреннее веселье, внутреннее счастье. Глубокую радость, которая не подвержена влиянию внешних факторов. Погода, настроение, болезнь, гонения, обиды и тому подобное. В таком состоянии счастья Бог хотел и хочет видеть своих детей. То есть библейское понятие счастья и блаженства 180 градусов наоборот, диаметрально противоположно мирскому представлению блаженства и счастья. Другими словами, блаженство – это умиротворенное состояние человека, находящегося в испытаниях, проблемах и трудностях, на которые сами эти испытания повлиять никак не могут. Вот где бы я ни находился, что бы ни происходило, я могу оставаться спокойным, могу оставаться счастливым. Именно об этом говорит Иаков в своем письме. Как мы уже с вами и говорили, что, вероятно, многие из получателей письма слышали своими ушами проповеди Иисуса о блаженстве. Многие из них могли даже передавать другим или передавать своим детям то, что говорил Иисус, будучи 12 лет, или 13 лет, или 14 лет на земле до этого. Но, по-видимому, они забыли это. И Яков им напоминает. Мы ехали в машине вчера с детьми, и Саша мне говорит, зачем все время вот это одно и то же читают? Там, ну, уже же один проповедовал, опять другое, третье. Я ему объясняю, именно вот это я ему объяснял. Нам надо напоминать все время, потому что мы забываем. Мы увлекаемся своим, как сегодня мы слышали в первой проповеди, своим «я», самим собой любимым. Иду себе, смотрю себе, и слева мне, и справа мне. Знаете этот стих? И даже то, что не по мне, то тоже будет мне. Иду себя любя, и как там, люблю себя там, или как-то такое, любя себя, самого себя. Мы увлекаемся этим, и поэтому Бог напоминает нам и говорит, смотрите, это не настоящее счастье. Заповеди блаженства показывают, как радость в испытаниях должна выражаться у искупленных Богом людей. За последний год после общения с верующим, вот в прошлом году, меня эта тема очень сильно полтора года волнует, потому что, как сказал Женя, это моя проблема. Когда случается ситуация, как мы на них реагируем. Вот часто общаясь с людьми, поговорю с кем-нибудь верующим, он мне рассказывает, звонят мне домой или рассказывают, какие проблемы они попали. Я так поговорю с ним, Он не знает, что я делаю дальше. Я вам секрет рассказываю. Кладу трубку и говорю: слава Богу, что он попал в эту проблему. Он это не знает, с кем я разговаривал. Мы с ним помолились, я его пытался как-то там утешить, направить. А как-то раз стояла моя жена, на этот весь разговор слышала случайно. Я положил трубку и говорю: как хорошо, что он попал в эту проблему. Она говорит: а почему? Я говорю: это ему полезно. Это полезно для пастыря, когда против него, как русские говорят, бочку катят. Это очень хорошее испытание. Это очень полезно перенести восстание в церкви, когда кто-то восстает и несправедливо обвиняют, сбросить хотят. Это очень полезное переживание. И мне жена стоит рядом и говорит: ну да, да, мы знаем, о чем мы говорим. Она говорит: да, действительно, это очень полезно. Я говорю: я молюсь за него, чтобы Бог ему радости, терпения научил, дал сил выстоять всем. Ну, пусть чуть-чуть еще поварится в этой ситуации. Очень полезно. И не только с пастырями, а и с другими людьми. Думаю, конечно, если у человека спина болит, совсем другая уже история, да, но вот если, особенно если кто-то на кого-то на работе или соседи какие-то проблемы, это очень полезно. Это очень полезно. По крайней мере, либо ты узнаешь, кто ты такой есть на самом деле, либо начнешь к Богу взывать и говорить: Господи, я же не могу. Как мы в прошлый раз говорили, взывать к Богу о мудрости, нисколько не сомневаясь в том, что Бог даст это. Блажен человек, посмотрите, который переносит искушение, наш стих 12. Обратите внимание, как слово «переносит» напрямую связано с терпением. Вы помните, мы говорили, что цель испытаний, 3-4 стих, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие. Помните, да, кто был, мы говорили с вами об этом. Заметьте, что «переносит» связано напрямую с терпением. «Переносит», то есть процесс, в котором он находится. Не просто так: блажен человек, на которого навалилось и свалилось испытание, и отвалилось. А написано, которые находятся внутри и проходят их, переносят испытания. Кроме того, это слово означает, что человек после испытания останется там же, где он был до этого. То есть переносит, это значит, что вот у вас не было проблемы, она на вас навалилась, мы с вами об этом говорили, она наваливается, вы попали в это испытание, оно прошло, и вы там же остались, где вы стоите. То есть вы не сломались, не упали, вам ни хуже не стало. Вот, то есть вы стали сильнее. Или мы с вами становимся сильнее. Вы помните, в Нагорной проповеди тоже об этом Иисус Христос говорил, 7 глава, 22-24 стих. Два человека решили построить дом. Заканчивается Нагорная проповедь. Один построил на камне, другой на песке. Помните? И пошли бури, штурм начались, шторм, ветер, дождь, наводнение, штормы начались. Один чай сидит, пьет, а второй мечется по этому дому, потому что у него все сыпется, валится, гниет. В итоге один дом развалился, другой остался стоять. Помните? Иисус говорит: проблема, один на песке построил, один на камне. Как узнать, песок у меня или камень? Надо дунуть, затопить и залить, тогда узнаешь, на чем ты построил свой дом. Согласитесь, опять проблемы, опять испытания. Вот смотрите, один после испытаний остался там же, где и был, в доме, а второй убежал, потому что дом развалился. Вот как вы думаете, кто из них блаженный, если взять начало Нагорной проповеди и конец Нагорной проповеди? Блаженный. И вот тут один сидит, штурмы прошли, он остался в доме, а второй убежал, дома нет, документы все пропали, спать негде, и еда, скорее всего, тоже там же вся и осталась. Опять испытания выявляют, кто я есть на самом деле. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни. Быв испытан. Быв испытан — это термин напрямую связан с испытанием металлов на прочность. Есть здесь среди нас кто-то, кто учился и в учебных заведениях вы проходили такое... Кто изучал сопротивление металлов, сопромат? Есть здесь кто-то? Есть несколько человек? Есть, знаете, о чем речь идет, да? Оно даже называется так, сопротивление металлов, материалов, сопромат материалов или металлов. То есть, когда один металл с другим металлом начинает либо разрывать, либо проверять его. Другими словами, проверка на прочность. Если с этим вот это сделать, будет вот это, а если с этим вот это сделать, этого не будет. Или Я ехал сыну своему опять на этой неделе, говорил, я ему эту проповедь рассказывал в машине, пока мы ехали. У него проблема у одного из детей. Я ему говорю, смотри, Бог тебя поставил в испытание. Я ему говорю, вот смотри, представь себе, я сейчас приношу желтый кусок металла и говорю, что это золото. На нем пробы нет. Как узнать, золото или не золото? Надо на него надавить. Потому что у него определенная плотность. Помните, в русских фильмах и старых, помните, на зуб, на язык, на зубы сразу пробу. То есть зуб, на зуб уже можно отличить, это золото или нет. Но его надо надавить. Это больно. Если бы золото было бы одушевленное, ему было бы больно. То есть, чтобы проверить, надо надавить, испытать, правда он такой или неправда. Иногда испытания, которые наваливаются на нас, длятся долго, иногда они быстро заканчиваются, иногда протекают неделями, месяцами и даже годами, а некоторые же будут идти до пришествия Христа или до нашего последнего вздоха. Но Бог вставит нас в эти испытания. «Быв испытан» означает не больше, не меньше, как то, что человек, прошедший испытания, остался таким, как он о себе заявлял прежде. Мне часто встречаются верующие люди, которые говорят, я люблю Бога, я люблю церковь, я люблю все, вот Христос, все для меня. Раз, не появляется какое-то время, звонишь, ой, тут проблемы, я не знаю, что делать. То есть смотрите, человек говорит, я люблю Бога, я люблю Слово Его. Раз проблема навалилась, его нет. Куда ты делся? Я не могу, у меня проблемы. Я не справляюсь, я уже, и вот как Женя говорил, ропот, недовольство, возмущение и на Бога, и на все. А что случилось? Надавили, а оказалось не золото. Есть хорошая книжка такая на русском языке, «Не все то золото, что блестит», называется. Можете почитать, интересно. Там о проповедях, об истинах, как, какие бывают. То есть не все, что блестит, золото. У меня сын подходит, мы были как-то в отпуске, он мне подходит, дай мне 25 евро. Я говорю, зачем? Цепочку с крестиком золотую хочу купить. За 25 евро? Одно звено только ты купишь цепочки за 25 евро золотой, нормальный. Вы же понимаете, что это не золото. Это, может, золотом лежало рядом в одном ведре неделю, его там хранили, или как вытащили потом, оно на него похожим стало. Кто-то говорит, я люблю Бога, как мы с вами говорили, но как наступает испытание, он проваливается. Поэтому, быв испытан, получит венец жизни. Кто-то говорит, что сильно верит в Бога, однако, столкнувшись с проблемами, разочаровывается и начинает обвинять все и вся вокруг, включительно Бога. Поэтому Яков продолжает дальше. Быв испытан, он получит венец жизни. Как мы в прошлый раз и говорили, что Бог воздает тем, кто в Него верит. Часто мы редуцируем воздаяние Господа только до уровня нашей земной жизни. А еще хуже, когда только до материального вознаграждения. Хотя это тоже правда, это тоже истина. То есть Бог говорит, если ты мне доверяешь, ты будешь я тебя материально благословлю. Но чаще всего, от многих, особенно сегодня в современных многих движениях, вот благословение Бога только до этого и сводится. До того, что вот есть у тебя деньги или нет у тебя денег. То есть ты счастлив, если Бог тебе деньги дает, и если Он тебе их не дает, значит, у тебя вера плохая, значит, ты несчастлив. Но Яков об этом не пишет. Он как раз-таки наоборот пишет. Он как раз-таки пишет по-другому. И те, кому он пишет, они сейчас не на Мерседесах и не в своих виллах живут. Они в диаспоре, в рассеянии находятся. Мы с вами говорили об этом уже. В Торе очень много, в Пятикнижии написано о том, что Бог благословит тебя, если ты будешь жить по заповедям Его. Однако воздаяние в виде венца жизни ничем невозможно заменить. Обратили внимание, что Яков не пишет, если ты пройдешь испытание, то Бог даст тебе материальное благополучие. Он как-то по-другому говорит. Он говорит, вы блаженны, пройдя, перенося испытания, потому что Бог даст вам венец жизни. Мне кажется, ну я знаю, что, ну вот не всех верующих впечатляет, вот венец жизни, я слышал одного проповедь однажды, он говорил такие слова, мне верующие обещают золото на небесах и бриллианты и жемчуг там, вот я приду на небо и там будут золотые улицы и жемчуга, И если бы у меня был автомат Святого Духа, то я бы их бы всех пострелял бы, этих верующих, кто мне это предлагает. Мне сейчас нужно золото, мне сейчас нужны деньги, мне сейчас нужны бриллианты. Проповедь в церкви. И это не шутка, это реально, вы можете найти ее, посмотреть. Кстати, кто-нибудь может меня вырезать и сказать, что я тоже так проповедую, что я цитату эту сделал. Да? Запросто. Они на самом деле это говорят. Но, и поэтому, когда ты читаешь, венец жизни как-то не впечатляет. Вот венец с бриллиантами, если бы мне дали, вот это впечатлительно, а как-то венец жизни потрогать нельзя. А на мой взгляд, венец жизни – это самая дорогая награда, какая есть. Представьте, человеку дадут жизнь, он будет вечно жить, он не умрет. Он, дойдя до последнего вздоха, останется живой. Разве можно что-то получить больше, чем быть живым вечно? Ну, но бриллиантами это не пахнет, по крайней мере, здесь на земле, или золотыми какими-то сокровищами. И, кстати, этот венец, в греческом языке два слова, которые говорят о коронах или венцах. Вот этот венец, это не корона царя, это не венец, который царю возлагали. Может быть, помните тоже из истории, у греков, у римлян венец возлагали, короны, уже венцы сюда на голову. Так вот, это не венец императора, это венец того, который победил. Это как вот лавровые их такие, помните, в Олимпиады были, вот эта вся история началась. Вот когда человек прибежал первым, ему сюда клали венец победителя. Вот об этом венце, вот это слово здесь стоит. Венец победителя, а не корона царя. Победитель означает, опять же, что человек встретился с трудностями, препятствиями, преодолел их, терпение показал и пришел первым. Опять связано с проблемами это слово. То есть это было соперничество, где он вышел победителем. Господь на земле будет встречать победителей, а не, на небе будет встречать победителей, а не тех, кто понятия не имеет ни о какой борьбе, ни о какой битве. Как вам на фоне всего вот этого, что пишет Яков, проповеди в церквях, говорящие, что если ты покаялся, у тебя не должно быть никаких проблем? Они говорят, если ты покаешься и примешь Христа, у тебя, он решит все твои проблемы, у тебя будет беззаботная жизнь. Зачем тогда вот это все пишет Яков туда? Зачем все эти термины, зачем все эти венцы, терпение, радость в испытаниях, искушение, испытан, получит венец? Зачем тогда это все? Так Яков мог бы вот эти все 12 слов написать: блажен человек, покаявшийся, потому что у него нет проблем. И если вы говорите там в рассеянии, что у вас проблемы, значит, вы не верите. У вас вера плохая, у вас реально проблемы. Он же это не пишет. Вообще этого нигде в Библии нет. Испытания, кроме определенной в них цели, совершенного терпения, несут в себе нечто большее, награду. Тебе трудно, обстоятельства против тебя, возможно, ты страдаешь, но сам Господь наградит выставивших в испытаниях высшие награды венцом победителя. Я прочитаю 2 Тимофея, 4 глава, 7-8 стих. Можете записать или посмотреть, или если у вас есть конспект, там нету, к сожалению, этого. Я прочитаю, или откройте со мной вместе. Как Павел об этом писал? 2 Тимофея, 4 глава, 7-8 стих. «Подвигом добрым я подвязался, пишет он Тимофею, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный. И не только мне, но всем возлюбившим явление Его». Павел конкретно говорит, что мы получим венцы, но это венец победителя, это не венец. И если мы прочитаем, сколько Павел перетерпел на этой земле, многие хотят быть такими же проповедниками, как Павел. Я говорю, а страдать ты собираешься так же, как он? Нет. Я говорю, ну значит, и проповеди таких не будет. Потому что, чтобы такие проповеди проповедовать, надо так страдать, как он страдал. И Павел, он знает, что он получит этот венец. Когда он попадет к судье, здесь стоит венец праведности или оправдания. Он его оправдает. Он наградит его венцом оправдания или венец жизни. Эквивалент или синоним этого же выражения. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Когда я готовил эту проповедь, вообще, когда я готовлю проповедь, практически всегда Бог меня через это ведет. Обязательно. Потому что он, значит, я так понимаю, смысла нету, если ты не проходишь через это. Моя жена едет на следующие выходные, ее позвали на женский, как это, Фрайсайд ретрит, женская... семинар или конференция, в общем, они куда-то там в дом едут. Ее позвали, чтобы она проводила семинары. И она, значит, туда готовится ехать, готовится там это все проводить. И я ей говорю: слушай, у тебя там тема такая будет. У нас есть серия проповедей «Грех и борьба с ним», когда-то я проповедовал. Давай, говорю, я тебе их диски эти наделаю в таких коробочках, и ты их там предложишь, может, людям как раз твою тему углубления можешь предложить. Она говорит: давай. И вот я их, значит, набренувал, нажег. Такие стопки, там по 21 штуке, по-моему, такие стопки. У меня две лежали, часть первая, часть вторая. И еще не пропечатанные, они все белые. И мне теперь надо было на принтере взять, на принтер взять и их печатать, начать. А я смотрю, что он не подключен кабелем, а они лежат на нем, вот так две эти стопки большие. Я полез туда кабелем подключать, в общем, забыл, что они здесь стоят, нагибаю его, и вот эти две стопки падают на пол и смешиваются друг с другом. Первая реакция, как говорит Женя: я: мама дорогая, что теперь делать? Они все сверху, все одинаковые. И я понимаю, что мне предстоит долгий, кропотливый труд. Каждую вкладывать в дисковод, засовывать и проверять. Это первая часть или вторая часть, и снова их отсортировать. Мало того, там некоторые поцарапались. Вот слушайте, как интересно Бог. И я у меня там вот эта проповедь, я ее пишу, еще в процессе подготовки находится. Она у меня открыта на большом на компьютере передо мной. Я вот так глаза наверх поднимаю, а там написано то, что я вам сейчас рассказываю. И я говорю: слава Богу, что я в это... Я еще сам не понимаю, где там слава Богу, но говорю, как сегодня Женя говорил: слава Богу, что я попал в эту проблему. А жена моя, вот она всегда в этот момент где-то за спиной вдруг оказывается. Она говорит: это Бог тебя терпению учит. Я говорю: так я знаю, я об этом 2 недели назад проповедовал. Она говорит: вот это Бог, то он тебя терпению учит. Я знаю, почему у тебя это все смешалось там, это все. Я сижу несколько часов, значит, их сортирую. И потом уже в конце, и размышляю над проповедью, размышляю над этим всем, осталось три последние, в общем, проверить надо. А каждую еще была залеплена руками, мне надо было еще каждую и протереть тряпочкой, потому что они все залеплены. И вдруг я обращаю внимание, что часть первая, часть вторая, это колечко, когда вы видели, может быть, переворачивали, у одной больше, у одной меньше. Я поворачиваюсь к жене и говорю: вот это я... Мне надо было взять их, перевернуть. И я бы их за 5 минут все рассортировал бы. Я просто побольше, поменьше, влево-вправо, и все было. А мне жена говорит: это Бог тебя воспитывает. Он тебя ведет этой дорогой. Как ты там проповедуешь, вот так он тебя и ведет, чтобы ты мог знать другим, что ты другим рассказываешь. Это лайф идет, испытание. Согласитесь, даже в такая мелочь. И, как Женя сегодня говорил, идет не так, как я запланировал. И у меня уже возникает нетерпение, недовольство, возмущение. Мой план нарушен. Когда это сообразил вообще, в чем дело, мне так было смешно. Я так хохотал и думаю: да действительно, такой Бог интересный, что я не видел, как я их мог не видеть вообще. В общем, по-немецки полный дум, да, думков. Мой сын про себя, когда у него это, он говорит: вот я думков, говорит, вот я себя в таком же состоянии увидел. Посмотрите, блажен человек, ты счастлив, Бог тебя воспитывает через эту ситуацию. Он мне показал еще в очередной раз, чем мое сердце наполнило и какой мелочью можно меня вывести, не в том же плане, но в принципе, да, вывести из себя. То есть вывести из моего, я ж проповедь пишу, оно же все такое святое, диски упали. Где вся святость, куда она вся делась? Слава Богу, что это было в этот момент. Бог быстро через жену еще мне это все на место поставил. Я говорю: действительно, насколько ты велик, Господь, что проводишь через даже такие мелочи. Послушайте, чем заканчивает Павел. Он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Любящим его. Опять обещал? Любящим его. Обратите внимание, это люди, которые любят Бога. Это люди, которые любят Бога, которых Бог ставит в испытания, в ситуации, в которых они не справляются и грешат, в которых они то падают, то побеждают, то проигрывают, в которых им не хватает терпения, в которых они кричат к Богу: «Бог, дай мне мудрости, я не справляюсь». Это все с 1 по 12 стих. Я сейчас своими словами говорю. Это люди, которых Яков квалифицирует любящие его. Еще раз, как вам на этом фоне проповеди, если ты покаешься, Бог решит все твои проблемы, у тебя будет беззаботная, тихая жизнь. Блажен, счастлив человек, который переносит искушение, быв испытан. Помните, мы с вами в первую говорили, Бог ставит испытания, а для человека это может быть искушением. Ему взять или не взять, сделать или не сделать, пойти или не пойти. Бог говорит: так это же так просто. Ты же знаешь, что по этому поводу говорит Писание. Знаю, но хочется. Ну так делай. Так нельзя. Ну? Для меня это искушение, а для Бога поставил меня в испытание. И в следующий раз мы с вами поговорим как раз на эту тему, как в испытаниях я могу искуситься и сделать грех. Наш знаменитый термин, который давно уже не звучал, похоть бабушка смерти. Об этом дальше написано. Следующий отрезок будет об этом говорить. Процесс, как во мне происходит грех. Почему в испытаниях я могу согрешить? Как это происходит? На каком основании я проваливаю испытания? Не остаюсь тем, кем я должен остаться. Об этом он будет говорить дальше. Доживем, если Господь даст дожить. Мы в следующий раз с вами об этом поговорим. Сейчас я хотел бы еще раз ударение поставить любящий его, что все это происходит с людьми, которые его любят. Это главная характеристика тех, кто получит венец. Любящий. Они понимают логику Бога в испытаниях и хотят оставаться ему верными, проявляя характер Христа. Они тренируют в испытаниях свое терпение и остаются радостными. Они понимают, что сейчас идет тренировка. Сейчас я попал на тренировку. Дети любят играть в спорт, и они любят на соревнованиях выступать. А на тренировке не все любят ходить. Почему? В тренировках бегать надо. У меня, например, один из моих сыновей ушел из гандбола в волейбол. Знаете почему? Отгадайте почему. Волейбол на месте все стоят, а в гандбол бегать надо. Он говорит: нет, там так на тренировках тяжело, гоняют, туда-сюда бегать надо. Тренировка. Вот любящие Бога, они понимают, раз диски упали, смешались. Ага, тренировка. Тренируется терпение, я остаюсь радостным. Люди смотрят на меня и говорят: вау, а чему он не злится? Они понимают, что все происходит на земле по воле того, кого они любят. И хотел бы три момента любви коснуться совсем коротко. Первое. Любовь к Богу базируется на его любви к нам. Интересно, что я люблю Бога не потому, что я его люблю, а потому, что он меня любит. И в Римлянам 5 глава об этом написано. Римлянам 5 глава. Я прочитаю с 1 по 10 стих. Очень мощное место из Библии. Мы его разбирали на библейских занятиях. По-видимому, оно у нас должно тоже в интернете где-то быть. Мы долго о нем говорили. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого веру и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся, надежду славы Божией. И не этим только хвалимся, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение». Вы чувствуете параллель с Яковом? Терпение откуда происходит? От скорби. Если я не буду скорбеть, терпение, откуда оно будет? Вот если мне заламывать руки, тогда мне будет больно. И, наверное, если мне их долго ломать на протяжении нескольких недель, они у меня все дальше и дальше будут выкручиваться, потому что больно. Терпение. Скорби. Они хвалятся скорбями. От терпения происходит опытность, от опытности надежда, от надежды не постижает, потому что любовь Божия излилась в наши сердца Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых, ибо едва ли кто умрет за праведника. Разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам, доказывая тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся от гнева Его. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. Посмотрите, любовь Божия к нам пришла. Она ворвалась в нашу жизнь. Она изменила нас. Она оправдала нас. Она назвала нас детьми. Она нас усыновила. Она сделала нас способными Его любить. И поэтому я Его люблю. Моя любовь к Нему базируется на Его любви ко мне, потому что Он возлюбил меня. Евангелие от Иоанна, там помните, наверное, не вы, а я избрал вас и поставил, чтобы 15 глава, чтобы вы шли и приносили плод. Второе, любовь к Богу выражается в делах или исполнении Его воли. Иоанна 14:21. Кто любит меня, тот заповеди мои соблюдет. Если я Его люблю, я по-другому буду к трудностям относиться. По крайней мере, если я понимаю, что я не могу, я буду просить мудрости, как учит Яков. И говорит, научи меня, в конце концов, Господи, в проблемах не мекать и не бегать, не роптать, не возмущаться, не негодовать, а сказать, стоп, стоп, что сейчас происходит? Ага, тренировка началась. Господь работает. Ага, Он тренирует мое терпение, чтобы я был радостный, чтобы люди могли увидеть меня и прославить Его. Ага, то есть процесс пошел. Поэтому начались проблемы, поэтому начались трудности. У нас есть сестра одна, мы с ней добирались с Украины как-то, да? На 8 часов наш автобус опоздал. Так, мы же с вами же мы были, да? Вот у нас было время пообщаться в этом автобусе. Раз заглох. Потом, короче, вообще заглох на магистраль, сказали, ждите, едет с Киева другой автобус за вами. И мы добирались отсюда. Я не знаю, как все остальные, но мы вроде бы счастливы были там в этом, да? Мы хорошо друг с другом познакомились, общались и про родственников, и про детей, про что мы только не говорили. Не знаю, согласитесь, можно было инфаркт получить кому-то в этой ситуации. Господь ведет через эти, у Него цель есть определенная, почему Он нас туда допускает. И поэтому, если я Его люблю, я поступаю так, как Он говорит. Третье, любовь Бога к нам позволяет оставаться верным Ему в испытаниях. Посмотрите, если у вас Римлянам открыто, 8 глава, это же шикарное место в Библии. По-моему, тоже в интернете у нас есть, мы его разбирали. 8 глава с 37 стиха. Да раньше я еще прочитаю, 35 стих. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все это преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, пишет Павел, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начальство, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Невозможно. Вот та ситуация, в которой вы сейчас находитесь, и вы думаете, что мне теперь делать? Сегодня разговаривал с братом, с одним, дали, как unbefristet Vertrag, как это по-русски у нас называется? Контракт. Бессрочный контракт на работу. Так радовался, там пир целый закатил. Приезжайте, мы отметим торт. Мне дали бессрочный контракт. Сейчас звоню ему, он мне говорит, ты знаешь, скорее всего, в сентябре у меня работа закончится. Как закончится? У тебя же бессрочный контракт. А наша, с нашей фирмой та фирма не продлила контракт. И поэтому, даже если он у меня бессрочный, нас все равно всех уволят в сентябре. Я говорю, и что? А, Бог знает, что. Ничего страшного. Вау. Не про это Яков пишет? Бог знает, что Он делает. Он же заботится обо мне. Будет что-то другое. Что-то изменится. Он знает, что Он делает. Вот когда я такое слышу у верующих, я думаю, вот они, любящие Бога. Вот они, боящиеся Бога. Вот они, эти люди. Это не значит, что они никогда не грешат. Это значит, что они тренируются. И уже какие-то такие мелочи, мелочи в кавычках, как увольнение с работы на него не действует. Ну, уволят, уволят. Что, первый раз, что ли, увольняют? Уже сколько раз увольняли. Господь всегда был рядом, и Он сейчас никуда не денется. Посмотрите, Яков пишет, преодолеваем силой возлюбившего нас. Сила не в моей любви к Нему, а в его любви ко мне. Вот где сила-то находится. Потому что он возлюбил, он дал мне руку и схватил меня за руку. Вот представьте себе, если человек со скалы падает, и его хватает кто-то за руку, вот так обхватывает, который сильнее его. Даже если он не держится, он все равно не упадет, потому что зависит от того, кто его держит. Не от того, как он держит, а от того, как его держит. И Павел говорит примерно эту, представьте эту картину, две руки схватились друг в друга. И Павел говорит, не от моей руки зависит, а от его. Он меня любит, и он меня держит. И поэтому я выстою любое испытание. И даже если меня распнут, он пишет римлянам, которых сжигали и распинали на арене в Колизее. И скармливали животным диким. Даже если вас разорвут на части и съедят, от любви его вас никто не оторвет. А уж эти диски, которые распались и размешались, по сравнению с тем, каких трудностей переносят люди. Итак, Яков призывает верующих к радости в испытаниях, так как они знают, что у испытаний есть благая цель. Сделать их сильнее, натренировать их терпение, чтобы оно имело совершенное действие. Чтобы люди, видя меня, как я справляюсь с трудностями и проблемами, могли заметить, что это происходит не так, как у них. В любой ситуации жизни я могу благодарить Бога, исполняя еще одну интересную заповедь. У нас в Библии есть заповедь, которая повелевает нам всегда радоваться. И даже если вы достигли состояния святости, что вы почти не грешите, такие есть тоже верующие, думают, что мы вот почти как Иисус Христос уже на уровень ангелов переходим, то если вы не всегда радуетесь, то вы нарушаете заповедь, вы уже грешите. Послушайте, в 1 Фессалоникийцам 5, 16, 18. Всегда радуйтесь. Повеление. Непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе. Филиппийцам 4, 4. Сегодня читали уже из Филиппийцам 2, 14, да, было? Все делайте без ропота и сомнений по-русски, правильно? Так было? А теперь 4, 4. Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Опять повелительное наклонение. Вот о чем он говорит. То есть, если я в трудностях остаюсь спокойным, тренирую терпение и радуюсь, я исполняю его заповедь. Чтобы исполнить заповедь, надо находиться в трудностях. Потому что если солнце светит, и я лежу на пляже где-нибудь, где на пляже хорошо лежать, я не знаю. Я могу сказать только, где я был. Ну, в Испании, например, вы там находитесь, или там, говорят сейчас, в Сочи тоже дорого, но там, наверное, можно солнцу радоваться, но тем ценам не радоваться на пляже, когда ты находишься. Если солнце светит, у вас все хорошо, работа есть, зарплата есть, налоги маленькие, дети послушные, и все. Все так будут радоваться. А вот если все как раз наоборот, и здесь оставаться радостными, это громадное свидетельство этому миру. Яков говорит, что счастье как раз и заключается в том, что я знаю, что Господь со мной, когда меня постигают трудности. Ведь именно Он проводит меня этим путем. Вон в чем настоящее счастье в жизни. Я вспоминаю, уже несколько раз вспоминал эту историю, как приехали миссионеры в Киргизию. По-моему, это была Киргизия, да? Они приехали в какой-то там аул, не знаю, в какой-то аул. И там нашли верующего. К одному брату приехали. И этот брат говорит, ты знаешь, да все нормально, но периодически КГБ приезжает, и мне, так, ты еще веришь во Христа, давай отказывайся, а то у тебя будет, как бы угрожают мне это. А миссионеры проверить решили, они ему говорят, слушай, да что они к тебе, они за тебя такую дорогу всегда из Бишкека едут сюда, чтобы тебе прочитать политинформацию, чтобы откажись. Да скажи ты им, да ладно, я уже не верю. Они к тебе ездить перестанут, галочку себе поставить. А ты себе здесь верь спокойно дальше. И все, говорит, зачем ты сам мучаешься, их мучаешь, КГБ. И этот киргиз им сказал, вот смотри, отсюда в Бишкек есть только одна дорога. Я не могу по другой дороге отсюда в Бишкек попасть. Если я хочу в Бишкек, мне надо идти этой дорогой. Если Бог меня выбрал на эту дорогу, у меня нет другой дороги. Значит, я буду каждый раз им говорить «нет», и каждый раз они будут издеваться надо мной, заставлять меня отказаться. Это его дорога, которую он меня поставил. И он радостный. Он радостный в испытаниях. А еще Господь знает, что я люблю его. Точно так же, как он знал, что Петр его любил, и даже тогда, когда Петр не справился с испытаниями, отказался трижды от него. Иисус знал, что он его любил. Вы помните, он ему предупредил об этом. Петр, не переживай. Не переживай, все нормально. Я знаю, что ты отречешься от меня. Но раньше он ему сказал, я сделаю тебя ловцом человека. И когда они встретились с Петром позже, то Петр Иисус задает Петру три раза вопрос. Помнишь, любишь ты меня, Петр? И Петр третий раз говорит, ты сам знаешь, что я тебя люблю. Другими словами, зачем ты меня это спрашиваешь? Мое сердце открыто перед тобой. Ты знаешь, что я тебя люблю. Я думаю, что если бы стояли бы некоторые современных верующих рядом с Петром и сказали, чего отрекся тогда три раза, раз любишь? Не справился с испытаниями. Испытания были сильно тяжелые, и он их проколол. И вот эти которые бы сказали, интересно, что бы они делали на месте Петра, там, когда они там были бы. Есть такой стих Панихиды и Пахом, по-моему, называется. Как двое сказали, что вот если бы мы были Адам и Ева, то мы бы никогда бы не согрешили. И барин их там завел, в общем, короче говоря, целую историю. Найдите этот стих, почитать. Я, конечно, Петр так именно и говорил, помните? Если все откажутся, я умру. И Бог говорит, вот у тебя сейчас есть реальная возможность доказать. Хочешь умереть за меня и не отказаться? И Петр? Иисус его любил в этот момент. И любовь Христа выдернула его оттуда и привела его к Петру. И этот надломанный Петр был уже не тот Петр. Это был совсем другой Петр, прошедший эти испытания. Он прошел эти испытания, проколол. Ему не хватило мудрости, ему не хватило знаний, ему не хватило любви к Богу. Но любовь Бога была сильнее, он его провел. И пришел, говорит, иди, паси овец моих. Как вы думаете, если бы современный пастор церкви три раза публично перед мусульманами на весь мир отрекся бы от Христа и вернулся потом в церковь, ему бы дали бы дальше быть пастором в церкви? Вот если бы нож в голову поставили, сказали, отрекись от Христа, он бы, например, отрекся бы. Его бы оставили живым, он вернулся назад. И это показали бы по интернету, по всем каналам телевидения. А Иисус что сказал? Мотивы интересные. Бог знает наши мотивы, Он любит нас. Я, конечно, не призываю никого, идите отрекайтесь, я вам про Бишкек уже рассказывал. Есть одна дорога, и не надо отрекаться от Христа. Суть в том, что Он любит нас, в какой бы мы ситуации ни находились. И понимание этой истины дает мне силы жить, каяться в грехах, вставать и идти дальше, исполняя волю Господа и служить Иисусу всегда и везде теми дарами, которые Он дал мне для Его славы. Да благословит нас Бог оставаться верным Ему в испытаниях, принимать их с радостью и не грешить. А если мы все же согрешим, то понимать, почему это произошло и как теперь быть. Но об этом, если Бог даст, в следующий раз. Пусть Господь нас с вами благословит. Давайте встанем, помолимся и воздадим Ему славу. Отец, мы славим Тебя, и мы стоим пред Тобой, пред Твоим величием, благодаря Твоей любви, Твоей благодати и подвигу Христа на Голгофском кресте. Мы читаем Твое Слово, и мы в Твоем Слове находим такие жемчужины, которые становятся нам драгоценными, которые дают нам, придают нам сил жить, придают сил в испытаниях радоваться, придают сил понимать, что это Твой процесс, в который Ты нам ставишь. Прошу Тебя, благослови нас. Прошу Тебя, благослови нас, чтобы мы действительно могли через нашу реакцию в испытаниях показывать, насколько мы Тебе доверяем. И если у нас не хватает мудрости, просить у Тебя, не стесняться. Просить другим людям и говорить, да, я согрешил, да, я неправильно поступил. Попроси вместе со мной мудрости для меня. Понимать свою зависимость от Тебя и понимать, насколько мы несовершенны в Твоих глазах. И насколько совершенна Твоя любовь. Господь, помоги нам, чтобы мы помнили об этом, чтобы мы вставали, шли дальше, чтобы мы каялись в грехах, чтобы мы проходили эти испытания, чтобы мы могли через это свидетельствовать миру о том, что Ты нас любишь, несмотря на то, чем мы обладаем или чего у нас нет. Господь, прими от нас хвалу и поклонение Тебе за это. Сделай нас сильными, натренировывай нас и помоги нам останавливаться, когда мы хотим роптать или недовольствоваться, возмущаться или сопротивляться. Помоги нам остановиться на нашем пути, посмотреть на эту ситуацию твоими глазами, глазами Якова, сделать выводы правильные, изменить наше недовольство на благодарность и идти этим путем. Славить Тебя, прошу Тебя, благослови. Аминь.